эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи в субботу фильм Александра Мендадзе принят в основной конкурс Берлинского фестиваля. Напомню, что Александр Мендадзе, выдающийся кинодраматург, автор сценариев фильмов Вадима Абдрашитова, «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Слуга», «Плюмбум», «Магнитные бури», «Время танцора», «Армавир», «Пьеса для пассажира». Алексей Учитель снял в соавторстве с Мендадзе «Космос как предчувствие», Андрей Прошкин «Миннесоту». В 2007 году Мендадзе дебютировал в кино как режиссер. Картина называлась «Отрыв». Второй фильм, снятый драматургом по собственному сценарию, отобран в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Называется «В субботу». Действие происходит 26 апреля 1986 года, в тот день, когда произошла страшная авария в Чернобыле. Сюжет рассказывать не буду. Скажу, что Александр Мендадзе снял фильм о человеке, который узнает то, что неведомо другим, и это страшное знание. Герой, превосходная роль Антона Шагина, пробует спастись. Но вроде бы случайные вещи, попутчица сломала каблук и не смогла вовремя найти паспорт, а на самом деле сила привычки мешает Валику бежать. Вместо того, чтобы двигаться вперед, он начинает движение вспять, к самому себе. Очень русская история, кривая дорожка к прямому пути. Возможно, впрочем, и другое прочтение. «Привычная жизнь» – это такая топь, из которой не всякий может выбраться. Перед тем, как начать разговор с Александром Мендадзе, послушаем Антона Шагина. Кинозрители знают его в основном по фильмам Валерия Тодоровского «Стиляги и тиски», а театральная публика – по «Вишневому саду Ленкома», где он играет Лопахина.
Мне везет на режиссеров хороших. И могу сказать одно, что Александр Анатольевич не только выдающийся режиссер, но он еще и безусловный писатель. А этот сценарий, в котором мне довелось играть, мне кажется, вообще является художественно-литературным полноценным произведением. Естественно, это была очень тяжелая работа с полным погружением и с невероятной какой-то отдачей, от которой очень долго еще и долго придется отходить внутренне, чтобы взяться за что-то другое.
Выслушав Антона Шагина, я обращаюсь с вопросом к Александру Мендадзе. В тот день, когда до меня дошла новость о том, что фильм «Суббота» взят в конкурсную программу фестиваля, я вам позвонила, и вы оказались в Берлине. Но было понятно, что сидите вы там вовсе не для того, чтобы лоббировать интересы своего фильма, а с какой-то другой задачей, но с фильмом связанной. Так ли я вас поняла?
Так, поскольку я сидел просто на перезаписи картины, поскольку все, что касается вот так называемой постпродакшн, осуществляет немецкая сторона, это их есть вклад в картину, поэтому я вынужден, значит, это делать в Германии на их студии. Это касается всякого рода цветокоррекции, перезаписи, там, звука и печати копий. Да, я именно этим и занимался.
Саш, можно я попрошу для нормальных людей, которые в производстве фильмов ничего не смыслят, да, практически как я, да, да, объяснить, что такое постпродакшн и что такое цветокоррекция?
Постпродакшн – это окончательная, последняя продукция. Сюда входит там звук, то, что у нас было всегда звучанием и записью, и перезапись. Это вот все постпродакшн. Плюс печать копии, цветокоррекция, когда утрясаются окончательно светоцветовые параметры копии, будет светло или будет темновато, или надо добавить больше радужного, или больше, не дай бог, синего. Вот эти вот вещи.
Почему при этом при всем должен присутствовать режиссер? Ведь обыкновенно, вот теперь так стало, когда фильм заканчивается, после фильма идут титры. И я с ужасом обнаруживаю, что иногда эти титры будут идти едва ли не дольше самого фильма. А это значит, что в принципе есть специальные листы по каждой из этих.
Для меня это вообще вопрос вопросов. Ну, технологии очень сильно развились. И раньше, ну что, оператор печатал копию, называлось. Оператор шел, значит, в цех, искал там цветоустановщицы, это называлось. Это все развилось. Стало ли лучше? Это вопрос абсолютно риторический, потому что, с одной стороны, лучше писать на компьютере или лучше писать от руки? Компьютеры, о боже, я раньше должен был перепечатывать на машинке 4 страницы, мне не нравилась одна фраза. Конечно, лучше на компьютере. С другой стороны, на 4-м экземпляре бумаги, которую я закладывал, видимо, что-то происходило с моим организмом, я собирался как на последний раз – А сейчас я тону в вязи слов, я готов их переставлять так, сяк, так сказать, и так далее. Боже мой, как расширились вот эти возможности. Сколько новых технологий. Ты можешь корректировать там, допустим, недостатки грима. Значит, с одной стороны так, с другой стороны, а вот как же снимал Юсов Андрея Рублева или Гоша Рерберг «Зеркало»? Абсолютно по наитию. И, может быть, когда ты снимаешь по наитию, ты в эту минуту вдохновением угадываешь и цвет, и свет, и код, и вообще все, что угодно. И это, ну, это вопрос, вечный вопрос. Это вопрос цивилизационный, в конце концов. Он касается даже искусства, касается литературы. Что такое заменители, что такое блоки, напоминающие искусство, и что такое, так сказать, живая материя. Так что это вопрос для меня неразгаданный. Но раз прогресс существует, то, конечно, этим грешно не пользоваться.
Значит, я правильно поняла, что сценарий вы пишете теперь уже на компьютере?
Я не пишу только так. Я пишу и так, и сяк. Я пишу какие-то вещи от руки, какие-то вещи на компьютере. Я не знаю, какие, но я так понимаю, чувствую, что мне сейчас лучше от руки. Вот.
Когда я читала сценарий, у меня сложилось впечатление, что я вообще читаю стихи. А потом я прочитала в отзывах, но что этот самый Мендадзе все более лаконичным становится, что его фразы, они просто совсем рубленые, это такие короткие тезисы и так далее, и так далее. В результате я подумала, это со мной что-то неладно, или я не понимаю чего-то в сценарии.
Я сам этого не понимаю, но я могу писать так, как я могу писать. Это не то, что я пишу как-то, значит, специально так или специально это. Но с другой стороны, конечно, я писал, в общем-то, сценарий для фильма, пытался сочинять эту картину. Я сочинял кадры. Я видел лицо артиста воображаемого и понимал, что в достаточной степени видеть его глаза, и чтобы литература в эту минуту не стала лишней. Я соизмерял, так сказать, вот эти все выразительные вещи, как диалог с кинематографическим пространством. На мой взгляд, это именно кино. Это сценарий со своим кинематографическим шифром, который вскрывается при съемках.
В то время вот в книге «Репетиция любви» Анатолий Васильевич Фрос, он взял и показал, как монолог Андрея Прозорова, адресованный его, значит, будущей супруге Наташе, как он на самом деле очень легко читается, как стихи. И вот у меня было совершенно такое же ощущение, когда я читала сценарий.
Да, ну, этот ровно так, как ты говоришь, но это не потому, что я специально решил писать, так сказать, такую инверсиционную, понимаешь, историю, понимаешь, я не специально переставляю слова, они сами у меня так переставляются, когда я описываю этого человека в этих обстоятельствах.
Саш, а когда вы писали сценарий, вы говорите, что вы видели глаза этого человека или лицо этого человека. Да. У вас был уже все-таки реально вот тот актер, который в результате снимался? Или же вы говорите о каком-то абстрактном все-таки
человеке? Абстрактном, конечно, потому что я, за исключением одного случая жизни с фильмом «Слуга», когда, в общем, я писал, конечно, имея в виду Олега Ивановича Борисова, я, в общем, не пишу с прототипа актерского, не могу писать на конкретного человека, потому что я невольно сразу заведомо вступаю в некий контрапункт с этим человеком, с его биографией, я уж не говорю о шлейфе сыгранных, допустим, ролей, понимаешь, и вообще с ним, и я получаю некий другой результат, нечто немножко скорректированное.
Все-таки, как вы работаете? Вы как кинорежиссер, то есть встань, пойди, не особенно разъясняя, не особенно вникая в суть, в психологию, в какие-то подробности, нюансы, детали, или у вас есть какой-то репетиционный длинный период?
Мой репетиционный период связан только с кинопробами, скажем. Я не репетирую заранее. Но, конечно, я хочу видеть данного артиста таким, как я его хочу видеть, поэтому, разумеется, я с ним работаю, но происходит это не столь, понимаешь, конкретно. Здесь ты должен молчать и уйти в себя, а там ты должен вдруг удивиться. Вот не на этом уровне. Но уж касаясь, значит, вот Антона Шагина, то я ему сказал, что ты не бодрый молодой человек сегодняшний, ты человек, страдающий от алкоголизма, ты с трудом завязавший человек, тебе все тяжело, у тебя болит печень. При том, что иногда артисту очень нужны конкретные задания, это нормально. Артист, так сказать, настоящий, высокого класса, он не ждет конкретных указаний. В данном случае он тебя считывает. Олег Иванович Борисов говорил Абдрашитову: мне только не говорите ничего. Не надо, я все знаю, я понимаю. Равно так же случилось и с Антоном. На определенном витке этой работы ему уже не нужны были слова. Изнутри это стало его, и он уже, в общем, играл тебя. Вернее, не конкретно вот тебя, а то ощущение, которое ты в данном случае, вот те чувства, которые ты испытываешь.
Поскольку мы заговорили в самом начале о Германии, и в титрах фильма будет указано, что там несколько стран принимало участие. Это Россия, так Беларусь, было. Украина и вот эта самая Германия.
Да, Беларусь, правда. Ну, Беларусь, которые, в общем, ну что, ну они в последнюю секунду не стали участвовать в этом проекте.
А должны были в каком качестве?
Ну, они должны были дать тоже какие-то деньги небольшие свои, ну, потому что это их, прямо скажем, катастрофа очень даже чернобыльская касалась, и город Гомель, куда они в конце плывут и так далее, это все было, и они поначалу очень, значит, этого хотели, хотя, конечно, возникли идеологические претензии мгновенно, в единственном случае. Они не возникали ни здесь, ни на Украине, но там возникло, в каком виде представлено украинское руководство, трусливое, растерянное и прочее.
Саш, а на Украине вы снимали?
Мы, конечно, в Припяти не снимали не потому, что там нельзя снимать, а потому что нам нужен был город ровно Припять только до. Не это Припять с пустыми окнами страшное, а нам нужен был цветущий, современный, достаточно благополучный по советским меркам город, где не было дефицита. Это был атомный город, и эти от города снабжались лучше все. И тогда люди хотели меняться. Там вся доска объявлений была увешана, значит, этими вот желанием меняют такое-то на Припять, такое-то на Припять. Это был город очень молодой, с очень большой рождаемостью, понимаешь, в этот день 26-го было 16 свадеб, 16, при том, что город был 50 тысяч населения. Поэтому мы искали город, более-менее не разрушенный, еще и чуть-чуть его лакировали, так сказать, и так далее. Но еще была проблема, естественно, понятная, что чтобы не было в кадре рекламы. Значит, мы снимали эти рекламы, где было возможно, гасили эти объявления, там, световые и так далее. Ну, в общем, это было непросто, конечно, вписаться.
А что это за город?
Это два города. Это город Светлодарск в Донецкой области, где мы снимали примерно 3/4 картины. И город Энергодар. Это атомный город в Запорожской области.
Речь идет о том дне, когда, собственно говоря, рванул реактор.
Да, это фильм не о начальствах. И это фильм не в коем случае не о этой атомной катастрофе. Это фильм просто об одном дне вот этой вот слепой субботе незнания 26 апреля конкретно. Это все основано на огромном количестве собранных документов и материалов, очень конкретных сведений, воспоминаний людей, которые жили в этот день. Это ровно как было, но в ночь на субботу это случилось. Всю субботу это все было уже известно начальству, хотя и они не верили, что такое может быть, что вообще реакторы взрываются. Но вся суббота была абсолютно, люди жили как жили, и когда даже понимали, что это случилось, все равно жили. И эвакуация началась 27-го воскресенья в 12 часов дня. Так что это вот об этом, вот об этих людях, о человеке, который не может убежать. Он не в силах убежать, он понимает. Это карьерный комсомольский человек, абсолютно, казалось бы, не приспособленный к выбору, так сказать, своего пути и так далее, который, как кажется, в бункере, и который узнает и бросается в город, хватает женщину, которой бы так и не подошел, ну, в трудную минуту, но женщина экзистенциалистки ломает каблук, потом он идет за ее паспортом в ресторан, а потом он пьет. Это о том, о силе мелочей, которые, значит, как-то, значит, становятся столь существенными, важными, и как путы треножат, а жизнь в это последнее мгновение расцветает вдруг невиданными яркими красками, которые ослепляют, и ноги останавливаются. В общем, это некая метафора ситуации, которая, в общем, актуальна, ну, и сегодня. важны для всех нас, и в частности для меня, когда я умом понимаю, что я должен что-то менять, что невозможно так больше жить, но, однако, я не в силах разорвать круг этой жизни, которая в эту минуту, так сказать, выбора становится для меня еще дороже. И все эти мелочи только расцветают, понимаешь, своим последним и просто слепящим светом.
Александр Мендадзе сейчас пересказывает просто сюжет и немножко его объясняет. Но все-таки вот когда читаешь, то думаешь, что вы всегда, ну или почти всегда выбираете человека, в общем, такого, ну, невзрачного, назовем это так, не, вроде бы не склонного никаким особенным действительно действиям. В какой-то момент у тебя делается впечатление, что этот человек как бы невольно... Из невзрачного делается очень даже взрачного, может быть, даже и человеком способным на что-то очень порядочное.
Ну да, с ним происходит какая-то внутренняя история, безусловно, когда он оттуда не уходит. И нельзя сказать, что это там парафраз «Титаника», но это, в общем, где-то в соседней области люди, которые не уходят. Я исходил просто из обстоятельств. Ну, вот такой вот человек, который узнает случайно, потом бежит к друзьям, а потом не одно, так другое, не другое, так третье. И так оно и пошло, и так вот оно и пошло, и все интереснее, вдруг интереснее, а потом пошло.
Вот вы сказали слово «экзистенциальное» в связи с тем, что она сломала каблук. Это слово не очень подходящее, прямо скажем, к этой ситуации.
Ну, я его сказал, чтобы попытаться его выговорить. Но вообще нет, почему? А если бы не сломала? А вот опоздали на поезд, и жизнь повернулась по-другому.
Сама по себе идея, что ли, она действительно очень связана с тем, что мы называем там экзистенциальной драматургией, то есть жизнь на пороге смерти, когда у человека как будто бы нет выхода, как будто бы он заперт в какой-то ситуации.
Ну да, да, я понимаю.
То есть мне показалось, что это слово более уместно в таком
Может быть, ты права, это более уместно. У меня это более разговорно проброс, но это все где-то рядом. Это все, в общем, в одном узле.
Вот вы говорите, там, ну, вбегает, хватает женщину, кричит ей «бежим, бежим», куда-то ее тащат, не объясняя, в общем, толком на самом деле, что, ну, то есть объясняет уже по ходу бега. Но при этом я читаю вот этот довольно простой текст и про себя думаю, что получается так, что любовь – это когда жахнет. Что если бы не жахнуло, то не было бы любви. А Мендадзе очень старательно уходит как в сценарии, так и в разговоре от каких бы то ни было возвышенных слов.
Ну, потому что там нет любви в понимании таком буквальном или, так сказать, общепринятом. Там такой же любви-то нету, там человек... хватает за руку из общежития, выволакивает из души не женщину, с которой он жил, не женщину, за которой он ухаживал. Она говорит, а что ж ты не за Валькой своей? А он схватил то, что, видимо, было у него в сердце. И в этом смысле, ну да, в этом смысле это, ну, можно назвать это и любовью, но такой, как бы, где там больше, любовь или растерянность, или острота минуты, ну вот пойди и знай. Ну, наверное, можно сказать, что это и любовь.
Интересно, как люди по-разному понимают одни и те же слова. Я-то думала, что когда что-то происходит, пожар, горим, допустим, человек хватает это или то, этого или того... Он это делает почти на бессознательном уровне, но берет он то, что вы называете в сердце, то, что самое ценное.
Я точно и сказала все, я также точно и сказал другими словами.
В рецензии написано, что по вашим фильмам, включая этот новый сценарий, социальные катаклизмы беспричинны и уроки из них извлекать бессмысленно. Я была крайне озадачена такой интерпретацией того, что вы делаете, и у меня возникло, честно говоря, серьезное сомнение в том, что вы именно так думаете.
Я никогда не думал на эту тему, Марина, но мне кажется, дело совершенно не в этом. Меня интересовало, почему я не могу убежать от жизни, так сказать, хочу поменять, но не могу.
Очень многие люди могут, кстати говоря, могут подняться, уехать в неопределенном направлении, даже не имея там, допустим, ни денег, ни каких-то особенных возможностей.
Да, есть такие люди. Есть такие люди. Иногда это авантюристы, а иногда это не авантюристы. Иногда это люди, которые не могут не менять жизнь. Так они родились, вот с таким запасом батарейки большим, что они должны обязательно что-то поменять, а потом, правда, оглядываясь, думают, а зачем я это делал, куда я бежал? Таких я знаю очень много людей. Ну, я, например, не могу изменять жизнь физически. Я инертный человек в обстоятельствах жизни. то, как она течет, значит, ей так и течь. Я абсолютно лишен вот этой вот, так сказать, активной жилки преобразователя собственной жизни. Ну, это я так устроен. Вот. Ну, может, потому что я живу вот тем, чем я живу, историями, значит.
Саш, ну ведь в каком-то смысле вы ее преобразовали, потому что вы писали сценарий, и потом вы начали снимать свои собственные фильмы.
Почему так? Ну, потому что я подумал, что если я уже иду по этой стезе, и карта от моей жизни так вот легла, что я не стал чистым прозаиком, хотя поступил и в литературный институт, и в ВГИК, и как-то меня все повело, и я был увлечен этой профессией, достоинство которой все годы было очень высоким, то я подумал, что если я уже связан с кино, то я вижу, что интерпретировать вообще очень сложно, когда идея одного человека реализует ее другой человек. Я говорю сейчас совершенно безотносительно своего конкретного случая. Мне в этом смысле очень повезло. Я работал с Абдрашитовым. Мы с ним были, что называется, едины. И, ну, я, казалось бы, сценарист со сверхблагополучной судьбой, так сказать, в общем. Но пришел момент, когда я... Не потому что я умозрительно подумал, почему мне не стать режиссером? Все хотят быть режиссерами, думая, что это поднимает какой-то социальный статус, но это хорошо для глупого артиста, который просто на самом деле теперь сам всех строит, а не его обижают. Я стал понимать, я чувствовать, что то, что я пишу, особенно после фильма «Плюмбум», который уже весьма условная история, я уже стал очень сложен. Я же работал и с Абдрашитовым, и с Лешей Учителем, Прошкиным. Это все очень хорошие люди и профессионалы. Но, с другой стороны, я понимал, что вот это вот интерпретировать... Тем более, что я стал чувствовать, что я снимаю картины, когда пишу. Я, в общем, давно это понимал. Когда я писал, я видел экран. Это у меня там, ну, первые 2-3 фильма, может быть, я не писал, потому что я писал. Из меня просто там это дело выскакивало по молодости лет. А потом я стал видеть экран. И я смотрю, что я списываю с экрана то, что я вижу. Интерпретировать это дело невозможно. И поэтому я это сделал сам. И мне это было очень легко. Потому что я это снял. Я снял фильм уже. И мне его осталось только, так сказать, довести до этого. Значит, если говорить о том, как это совершенно другая профессия, ты знаешь, это совершенно другая профессия. Там совершенно другие сложности, там есть свои обстоятельства очень тяжелые. Самое для меня тяжелое – это умение тем или иным способом добиваться своего, даже не в борьбе с отсутствием денег на съемки. То есть не борьба с продюсером, не борьба с обстоятельствами, не борьба с перерасходом, не борьба с погодой, а борьба с самим собой, когда ты должен понимать, что ты это сделал до конца. Вот ты это сделал до конца, и ты никогда в жизни потом не посмотришь на экран и думаешь, дурак ты, дурак, ты же знал, что это надо. Вот это единственное, что самое сложное. В остальном, Марина, я тебе говорю, это санаторий. Занятие режиссуры по сравнению с тем, как написать, сочинить, изъять из себя, приделать этому крылья. Для меня это санаторий. Поверь мне, что вообще, по сравнению с писательством, с тем, когда белый лист бумаги, на котором нет ни хрена, вообще, понимаешь, это гораздо все проще, если ты знаешь, как снимать.
Саша, у меня последний вопрос. Оператор румын, тот самый румын, который снял «Смерть господина Лазареску», 4 месяца, 3 недели и 2 дня, если я правильно, это все числительные. Почему он? Ведь с ним же сложнее объясняться, сложнее человеку с другой речью.
Во-первых, он молдаванин из молдавской деревни, с коммунистическим папой, который до сих пор готовит домашнее вино. Это парень вундеркиндский, абсолютно штучный, который выехал в Румынию, поступил там в университет, ну, типа нашего там физтеха. Слинял оттуда на телевидение, работал осветителем. Учился у наших молдавских осветителей, которые просто посылали его за водкой. Он приносил водку, и когда они пили, они говорили: «Слушай, Олег, слышишь, ты поставь свет». Вот это были его университеты. Это абсолютно выдающийся оператор, конечно. Я бы сказал, выдающийся художник. Он абсолютно не обременен нашими операторскими амбициями, когда лицо человека обиженно темнеет, если ты его просишь передвинуть камеру на 2 метра. Там нет борьбы вот этих вот амбиций, кто главный, тебе не надо ломать. Это человек, который исходит исключительно из замысла и исключительно пытается разгадать это на экране. Вот и все. Это замечательный совершенно парень.
Я желаю фильму Александра Мендадзе в субботу победы на Берлинском кинофестивале. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый.